Партия патриотов России заявила о поддержке кандидатуры Дмитрия Медведева на пост президента. Правозащитный центр «Сова» выпустил доклад о положении со свободой совести в России. Умер Егор Летов. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, партия «Патриоты России» заявила, что готова на предстоящих президентских выборах поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы государства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Патриоты России приехали на свой 7-й внеочередной съезд, видимо, зная окончательные итоги еще не состоявшихся президентских выборов. Понимая, что исход президентской кампании предрешен, партия считает, что новому главе государства предстоит действовать во многом в новых общественно-политических и социально-экономических условиях, написано на первой странице в резолюции съезда. Понятно патриотам, кто он, будущий президент, его они и собираются поддерживать на выборах. Бойкот и отказ от участия в политической жизни страны, уверен лидер партии Геннадий Семигин, это не выбор.
Должен сказать, что профессиональный уровень Медведева, человеческие его качества, современные подходы, они выше, чем подходы у Зюганова и у Жириновского. У него существует реальная практика в делах. Ни у Геннадия Андреевича, ни у Жириновского практики такой нет.
Просто так поддерживать на выборах Дмитрия Медведева патриоты России не собираются. Разработали в партии 7 предложений к кандидату, как в самые короткие сроки сделать Россию страной номер один в мире. Для начала желательно решить фундаментальную задачу, уверены в партии, ответить на вопрос, куда идет Россия, говорится в резолюции. Уже потом хорошо бы решить проблему собственности, остановить рост цен, оздоровить нацию, побороть коррупцию и преступность, повысить уровень развития регионов и, наконец, построить 1000 новых предприятий. Неизвестно только одно, каким именно образом кандидат сможет ознакомиться с программной партией и стоит ли от него ждать ответа.
Мы не ждем никаких ответов, мы выставили свою позицию. Мы понимаем, что речь идет о выполнении этих пунктов не 2 ж марта, правда? Мы же реалисты. Мы будем видеть, как он будет реализовывать социально-экономическую политику. 2. Мы будем с ним общаться.
Воодушевленные таким предложением своего лидера члены партии «Единым строем» направились к избирательным урнам. На 7-м внеочередном съезде на должность лидера партии ожидаемо переизбран Геннадий Семигин. Политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что решение патриотов поддержать Медведева можно объяснить желанием Геннадия Семигина остаться в большой политике.
Заявление патриотов России вполне прозрачен. Партия хочет сохранить себя как политический субъект. Партия делает вполне очевидный выбор в пользу будущего преемника. В этом смысле было бы странно ожидать от них поддержки кого-то другого, кто не имеет шансов на победу в грядущих выборах. Так что мы имеем дело с проявлением конформизма, достаточно тесно связанным с популизмом, который характерен для партии Семигина. Другое дело, что за этим прослеживается все более очевидный отход Семигина от коммунистической партии, что тоже, в общем, органично, потому что Семигин хочет занять поляну социал-демократического электората и сохранить себя на этой поляне. И это, в общем-то, вписывается в ту структуру управляемой демократии, которая сейчас строится. Не уверен, что Семигину удастся найти свое место в этой структуре. Но из соображений таких чисто хозяйственных, прагматических, он поступает правильно.
Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Орешкин. Геннадий Семигин добавил, что поддерживают патриоты Дмитрия Медведева не только потому, что он почти на 100% будущий президент. Просто на эту должность ни Геннадий Зюганов, ни Владимир Жириновский не подходят. Им уже слишком много лет, объяснил руководитель патриотов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:11. Вы слушаете Радио Свобода. Мы обсуждаем предвыборные темы. Продолжим обсуждение этой темы. Сегодня руководитель общественной приемной кандидата в президенты России Дмитрия Медведева Павел Крашенинников рассказывал о жалобах, с которыми россияне обращаются к кандидату. Крашенинников пообещал, что общественные приемные, а всего их 85, будут работать и после выборов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Общественные приемные кандидата в президенты России Дмитрия Медведева начали работать в конце января и уже успели принять более 25 тысяч граждан. По словам руководителя приемных Павла Крашенинникова, в их создании и работе активно принимают участие члены партии «Единая Россия». Ведь именно она выдвинула Дмитрия Медведева своим кандидатом.
Обращения самые разные. Конечно, в основном проблемы жилищные, проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. проблемы, связанные с пенсионным обеспечением. Ну, также есть, как говорится, наказы, предложения, которые, в общем-то, к нам поступают. И еженедельно Дмитрию Анатольевичу я представляю информацию о том, что происходит, какие наибольшее количество граждан, наиболее большое количество жалоб от граждан поступает, в каких субъектах какие-то проблемы больше, может быть, выделяются, где меньше. Поэтому вот такая работа ведется. Мы, безусловно, каждую неделю делаем предварительный анализ, но по окончанию работы нашей общественной приемной, это будет где-то, ну, наверное, в середине марта, мы сделаем полный анализ тех проблем, которые существуют. Ну и, конечно, там, где мы сразу не могли ответить гражданам, конечно, мы всем, безусловно, дадим ответы.
Эксперт по предвыборному законодательству Ассоциации «Голос» Андрей Бузин говорит, что общественные приемные – это нормальная практика избирательных кампаний, но по закону их деятельность обязательно должна финансироваться из избирательного фонда кандидата.
У нас в избирательном законодательстве черным по белому написано, что любые расходы, которые идут на избирательную кампанию, должны оплачиваться из избирательного фонда. Поскольку такие общественные приемные оплачиваются помимо избирательного фонда, это означает, что избирательное законодательство нарушается. Дополнительно к расходам из избирательного фонда используются какие-то другие ресурсы. Если в денежном выражении эти ресурсы превысят 5%, то можно отменять результаты выборов или отменять регистрацию кандидата.
Ну как вы думаете, кто-то вообще из других кандидатов будет изучать этот вопрос?
Я надеюсь, что серьезные кандидаты, которые противостоят Дмитрию Медведеву, могут это включить в свое заявление о нарушении избирательного законодательства. Не думаю, что это сейчас уже у нас нет времени, ни у кого нет времени, чтобы говорить о снятии кандидата, но есть возможность отменить итоги выборов. Я имею в виду потенциальную, конечно, возможность отменить итоги выборов на этом основании или хотя бы используя это в качестве одного из оснований.
Как вы можете прокомментировать ход нынешней предвыборной президентской кампании?
С учетом того, что реальной конкуренции практически не наблюдается, она идет вполне в рамках избирательного закона, того достаточно извращенного избирательного закона, который у нас существует.
Это был эксперт по предвыборному законодательству Ассоциации «Голос» Андрей Бузин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнительный директор организации Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной положению гражданского общества в России из-за визовых проблем. Представители Российского Народно-Демократического Союза обжаловали в суде отказ зарегистрировать партию «Народа, демократию и справедливость», которую создает лидер Союза Михаил Касьянов. Федеральная регистрационная служба мотивировала отказ тем, что информация о 37 членах партии не соответствовала требованиям закона. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, который был осужден на 4,5 года заключения условно по обвинениям в злоупотреблении и превышении полномочий. На президентских выборах в Армении, по данным Центра избиркома, уже в первом туре победил Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. Германия признала независимость Косово. Решение было принято сегодня на заседании правительства. Сегодня же независимость Косово признали еще несколько стран Европейского Союза. Военнослужащие НАТО перекрыли на сутки границу с Сербией на севере Косово после того, как косовские сербы разгромили два пограничных пункта и взорвали бомбы у здания миссии Организации Объединенных Наций. О пострадавших не сообщается. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. В сегодняшнем выпуске мы продолжим представлять кандидатов на пост президента США. В сегодняшнем выпуске портрет Хиллари Клинтон. А мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором публикации в американской печати. Андрей, добрый день еще раз. Пишет ли что-то американская пресса сегодня по проблеме Косово? Есть ли публикации, которые вам показались интересными?
А как вы думаете, пишет или нет?
Думаю, что да. Я даже сказал бы, не сомневаюсь.
Wall Street Journal, Томас Девал,
известный эксперт по Кавказу, пишет, что стандартная линия Запада в том, что касается независимости Косово, звучащая из Белого дома до Брюсселя, гласит, что это событие не создает прецедента. Но чтобы об этом не думал Запад, независимость вызовет сильный эффект разбегающейся волны. Вообразите себе ход мысли фактических лидеров Абхазии или Нагорного Карабаха, когда они слышат новости из Косово. У них совсем пропадет желание склонять свои народы к заключению компромисса, который предполагал бы возвращение в состав Азербайджана или Грузии. Осознавая это, лидеры Азербайджана и Грузии испытывают еще большую досаду, они опасаются, что теряют сепаратистские территории, а потому еще недвусмысленно намекают, что могут применить военную силу для их возвращения. Благодаря своему новому богатству от торговли каспийской нефти, Азербайджан быстрее всех в мире наращивает расходы на оборону. А грузинское правительство недавно дало своему министерству по вопросам разрешения конфликтов новое, более воинственное название – Министерство реинтеграции. Но если сделать упор не на независимость, а на надзор, то из косовской модели все-таки удастся позаимствовать кое-что хорошее. Косовская независимость выдвигает определенные критерии, которым должны подчиняться решения нового государства, внедряет некоторые институты западного толка и сохраняет присутствие международных сил безопасности. Безопасность – тут слово ключевое. За показным яростным национализмом многих жителей Балкан и Кавказа таится неподдельный страх. Путешествуя по Армении, Азербайджану и Грузии, я встречал образованных людей, которые говорят, что боятся геноцида, истребления своего этноса. Только всеобъемлющая структура международной безопасности может подавить этот страх и позволить людям вновь увидеть своих бывших врагах, деловых партнеров и потенциальных соседей, а не угрозу своему существованию.
Андрей, американская пресса пишет об уходе Фиделя Кастро в отставку. Это утверждение, а не вопрос. Интересно, какие публикации вы выбрали?
Я опровергать его не буду, действительно. Редакционная статья в «Вашингтон-Пост» посвящена этому событию. Правящая группа, до тех пор правящая группа, пока она в состоянии назначать наследников, писал Джордж Оруэлл в романе «84-й год». Кто облечен властью, неважно. Лишь бы иерархический строй сохранялся неизменным. Слова Оруэлла пугающим образом перекликаются со вчерашним заявлением Кастро о том, что он передает президентство на Кубе своему брату Раулю. Ничто так четко не отражает сути 49-летней диктатуры больного Кастро, как манера его ухода, пусть формального. Выгоды кубинской революции, такие как государственная система здравоохранения, всеобщее образование, купили ему лояльность множества граждан или же поставили их в зависимость от власти. Однако главной составляющей его успеха стал контроль над политической жизнью. Несмотря на то, что его ощущали все кубинцы, наиболее суровые репрессии обычно обрушивались на приближенных Кастро. В результате постоянных чисток вокруг Кастро остались лишь самые близкие, которые, как он, похоже, верит, навсегда сохранят существующий строй. Кастро ушел в отставку, так и не ответив за то, во что превратил одну из самых экономически развитых латинских стран, стран Латинской Америки, в обанкротившуюся плантацию сахарного тростника. Он избежал ответственности за то, что убил сотни политических противников, а тысячи отправил в тюрьмы, за то, что посылал кубинских солдат убивать других и гибнуть в войнах африканских тиранов. Будет ли Рауль Кастро отличаться от своего предшественника? Почти 19 месяцев 76-летний министр обороны управляет страной вместо 81-летнего Кастро Фиделя. И коренным образом ничего не изменилось. Как считается, Рауль Кастро – человек более практичный в экономических вопросах и менее безжалостный, чем его брат. Он призывал студентов безбоязненно обсуждать проблемы Кубы, а в 89-м году, когда Фидель приказал казнить высокопоставленных чиновников, обвиненных в нелояльности. Среди них был любимый генерал Рауля Кастро-младший, по его собственному признанию, плакал. Как бы то ни было, он без колебания поддержал чистку. Будучи приверженцем однопартийной системы, Рауль, возможно, попытается за оставшееся ему время построить рыночный коммунизм китайского образца. Это «Вашингтон-Пост».
Большое спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в американской печати. В Москве сегодня представлен доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch, который озаглавлен «Бюрократия душит независимое гражданское общество в России», рассказывает Карен Агамиров.
В 70-страничном докладе показано, каким образом изменения в законодательстве о неправительственных организациях используются в отношении НПО, находящихся на острие борьбы или получающих финансирование из-за рубежа. При новом порядке неправительственные организации живут под постоянной угрозой ликвидации, убежден исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот. Это является серьезной опасностью для свободы выражения мнений в России. Руководитель международной правозащитной организации не смог лично присутствовать на встрече с прессой. Связь по мобильному телефону из Нью-Йорка.
К сожалению, я не могу присутствовать с вами лично.
Министерство иностранных дел знало, что я планирую приехать на пресс-конференцию. И они изменили требования к получению мною визы. Это впервые со времен Советского Союза, когда представителям Human Rights Watch не дали визу для приезда в Россию. Мне лично впервые отказали в визе со времен, когда мне отказали в визе в Нигерии в 1997 году. И именно это служит иллюстрацией тех нападок на неправительственные организации, о которых мы пишем в нашем докладе. Каждая неправительственная организация сталкивается с угрозой избыточного контроля и санкций. Травля НПО осуществляется под предлогом исполнения действующего законодательства. Законодательство и правила настолько подробны, настолько сложны и иногда настолько полны различных мелочей, что нарушить это законодательство и правила почти неизбежно.
И в самом деле, регистрационная служба может выносить предупреждения по самым незначительным нарушениям и на их основе обращаться в суд о ликвидации НПО. С начала действия изменений в законодательстве уже 2300 НПО исключены из реестра. Среди них организация «Матерей Голос Беслана». А получившие предупреждения, таковых свыше 6000, ждут своего часа. Под угрозой ликвидации информационный центр Совета неправительственных организаций, готовящий ежедневные сводки о ситуации в Чечне и Ингушетии. Удушающая бюрократия. Государство против независимой гражданской активности. Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 24 минуты. Сейчас подробнее еще об одном докладе, подготовленном правозащитной организацией. Информационно-аналитический центр «Сова» представил доклад на тему реализации свободы совести в России. В нем, в частности, проанализированы проблемы, возникающие у религиозных организаций в общении с обществом и властью. Передает Ольга Вахончева.
Один из соавторов доклада, директор Центра «Сова» Александр Верховский, не давая оценок, выделил несколько характерных особенностей, которые возникли в прошлом году у организаций религиозного толка, в частности, в законодательной сфере.
Это решение о лицензировании, государственном лицензировании религиозных образовательных учреждений. Было очень много споров, зато сильно облегчается жизнь людей, которые учатся в этих учебных заведениях, получая касающихся в основном того, не является ли это покушением на светский характер образование в целом, на светский характер государства и так далее. Мы склонны считать, что скорее не является покушением. Не то, чтобы, может быть, идеальное, но не хуже среднего. Гуманитарное образование, в общем, оказывались дискриминированными. Просто потому, что они учились в частных, в сущности, учебных заведениях просто религиозного толка. Проблемы с арендой помещений, с постройкой храмов, молельных домов. Но здесь, честно говоря, ничего нового не происходит. Эти проблемы как были, так они и остаются.
По мнению Александра Верховского, в прошлом году вновь вернулись проблемы с регистрацией религиозных объединений.
Связано это с известными поправками в законодательство о некоммерческих организациях, которые были приняты в 2006 году, но, как у нас водится, действовать начали медленно, ну так, не сразу, пока там чиновники начали функционировать. То есть закрывают отчасти те организации, которые в самом деле не существуют уже де-факто, а отчасти те, которые просто не справились с подачей отчетности. Они, может, и раньше не справлялись на самом деле, но раньше никто на это не обращал внимания. Но расширенный штат ФРС, он теперь более вдумчиво все контролирует, и ситуация стала жестче.
Таково мнение директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Положение со свободой совести в России более всего определялось не событиями в России, а событиями пограничными. Так считает обозреватель свободы священник Яков Кротов. В этом смысле соединение Русской Православной Церкви и Московского Патриархата с Русской Православной Церковью за рубежом, которое состоялось в мае 2007 года, он считает наиболее важным событием, связанным со свободой совести. Слово Якову Кротову.
Дело в том, что это событие показало фундаментом свободы совести религиозной, является просто совесть, человечность. Дело в том, что это соединение Московского патриархата и зарубежной церкви, как с течением времени все более становится ясно и факты потихонечку выплывают, это было чисто коммерческое предприятие. В том простом смысле, что зарубежных участников просто купили. Это вообще кажется маловероятным, это казалось маловероятным. Архиереи. 70-80 лет, вся жизнь в служении, в христианстве. Неужели таких людей можно просто взять и купить? И был дан ответ на практике, что да, можно. Конечно, ведомости по зарплате никто не листал, но ведь как проводилось это объединение? Оно проводилось абсолютно насильственным, бессовестным образом. Можно соединяться и хорошо соединяться, но тогда, если с совестью, это делается иначе. А здесь все было проведено бессовестно. И в этом смысле со свободой совести религиозной в России дела обстоят точно так же, как с журналистикой, армией, наукой и так далее. Других значимых событий за 2007 год ярких не было. Да, на еще несколько шагов приблизились к принудительному преподаванию православия в школе. С точки зрения христианской, это ужасно. Это все равно, что преподавание в школе группового секса. Это все равно, что ребенка родители целовать доверят только учителю, только директору и так далее. То есть самое святое, самое интимное выносится наружу. И тем не менее, видимо, это пройдет. Пройдет осуществиться. Потому что если нет внутри у человека той глубины совести, которая соединяет его с самим собой, с другими людьми, а есть только жажда выживания, то никакой свободы, включая свободу совести, не предвидится. Чтобы жить, надо отказаться выживать.
Мнение обозревателя свободы священника Якова Кротова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Темы сегодня – памяти композитора Анри Сальвадора, голландская журналистка Лаура Старинг, книга о России. Кинорежиссер Франтишек Влачел, его выставка, посвященная этому режиссеру, представлена в Пражском Граде. В рубрике «Русский европеец» сегодня Даниил Хармс, а завершит «Европейский час» с Иваном Толстым. Как всегда, европейский музыкальный календарь. Эфир, напомню, в 21 час, сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной положению с гражданским обществом в России. МИД России изменил требования для получения российской визы, сообщил Кеннет Рот Интерфаксу по телефону из Нью-Йорка. Рот должен был представлять доклад о политике российских властей в отношении неправительственных организаций. Доклад озаглавлен «Удушающая бюрократия. Государство против независимой гражданской активности». Представители Российского народно-демократического союза обжаловали в суде отказ зарегистрировать партию «Народ за демократию и справедливость». Партию создает лидер Союза Михаил Касьянов. Федеральная регистрационная служба мотивировала отказ тем, что информация о 37 членах партии не соответствовала требованиям закона. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Он осужден на 4,5 года заключения условно по обвинениям в злоупотреблении и превышении полномочий. На президентских выборах в Армении, по данным Центра избиркома, победил Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. Сторонники проигравшего выбора оппозиционного лидера Левона Терпетросяна проводят акцию протеста в Ереване. В Северной Осетии 80 работников Зарамакской ГЭС заблокированы снежными лавинами. Накануне вечером лавина разрушила офисное здание. ГЭС погибли 2 человека. Судьба еще одного остается неизвестной. Германия признала независимость Косово. Решение принято сегодня на заседании федерального правительства. Германия стала второй после Франции европейской страной, признавшей самопровозглашенное государство. Ожидается, что, к примеру, Берлина и Парижа в ближайшее время последует большинство стран Евросоюза. Белград в знак протеста против признания независимости Косово отзывает своих послов. Военнослужащие НАТО перекрыли на сутки границу Сербии на севере Косово после того, как косовские сербы разгромили два пограничных пункта и взорвали бомбу у здания миссии ООН. Нашу программу продолжит панорама новостей культуры. Сегодня ее подготовил и представит Иван Толстой.
Свежий номер журнала «Шпигель» опубликовал сообщение о возможном выходе на след пропавшей янтарной комнаты. Группа поисковиков ведет раскопки неподалеку от поселка Дойчнойдорф, округ Хемниц в Саксонии. По их словам, ящики с драгоценными металлами, золотом или серебром лежат в одной из заброшенных шахт, возглавляет поисковую компанию мэр Дойчнойдорфа Хайнц Петер Хауштайн, посвятивший розыску янтарной комнаты много лет. Он убежден, что разобранные элементы комнаты должны находиться рядом с партийным золотом нацистов. Указание на местоположение золота Хауштайн обнаружил в бумагах бывшего военного связиста Люфтваффе. В документах нашлись координаты захоронения партийного золота в 12-килограммовых слитках. Исследователи провели электромагнитное зондирование местности и обнаружили на глубине 20 метров рукотворную пещеру, в которой находится около 2 тонн драгоценных металлов. В Люксембургском музее в Париже открылась выставка «Инстинкт фависта», представляющая работы французского художника-самоучки Мориса де Вламинко. Выставка посвящена периоду творческих поисков художника 1900-1915 годам. После окончания школы Вламинко был велогонщиком, музыкантом, журналистом и только потом обратился к живописи. Он стал известен широкой публике после участия в 1905 году в «Осеннем салоне» и «Салоне независимых», попав в число фавистов «диких», как назвал тогда эту группу художников критик Луи Воссель. Чистый цвет, отказ от перспективы, отрицание пространства – главные черты беспокойного и инстинктивного искусства Вламинко периода 1900-1915 годов. В Петербургском музее антропологии и этнографии Академии наук Кунсткамере открылась выставка из цикла «Мир одного предмета», которая посвящена австралийской чуринге. Слово «чуринга» вошло в науку из языка аранда, ныне арернте. Так называют плоские камни или дощечки с вырезанными на них священными знаками. Чуринги играли важную роль в ритуальной жизни австралийцев. Согласно их поверьям, эти предметы принадлежали далеким предкам мифической эпохи сновидений. Смысл и содержание нанесенных на них знаков раскрывались юношам по мере прохождения ими тайных обрядов. Публичная демонстрация священных предметов строго ограничивалась и регламентировалась.
Это был обозреватель Радио Свободы Иван Толстой. Еще одна новость из мира культуры. Печально умер легендарный рок-музыкант, основатель и лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Ему было всего 43 года. Во второй половине 80-х годов Летов стал отцом-основателем так называемого «сибирского панка». Летов выпустил десятки альбомов, которые популярны среди самых разных слушателей, от тинейджеров до политических радикалов и даже модных интеллектуалов. Политические воззрения музыканта были крайними. Он в разные годы был и яростным противником советской власти, и сторонником КПРФ, и национал-большевиков. Несмотря на бешеную популярность, Летов всю жизнь прожил в Омске. Он сторонился коммерческого успеха, его стиль жизни резко отличался от других рок-звезд. Егора Летова вспоминает известный петербургский рок-журналист Андрей Бурлака.
Я познакомился с Егором, да могу совершенно точно сказать, это было на Подольском рок-фестивале в сентябре 87 года. Встретились, так как-то поговорили, оказалось, что у нас очень много общих точек соприкосновения, очень много такой какой-то общей музыки любимой и так далее и тому подобное. Конечно, мы долгое время относились к Егору так немножко с иронией, потому что он был младшим братом нашего старого друга, который, в общем, нам ровесник, и который, ну, понятно, там, человек нашего поколения, это его брат Сережа, известный джазовый, фри-джазовый музыкант. Вот. Но к концу, все-таки к концу 80-х он превратился в вполне самостоятельную такую единицу творческую. И, в общем, нашел, занял такую, называется, нишу, которую, в общем, наверное, никто из наших рок-звезд не рисковал за него занять, такого вечного такого антагониста, вечного такого как бы протестанта. То есть, если в 80-е годы он выступал, скажем там, против советской власти, условно говоря, то в 90-е он стал выступать против новой власти, которая пришла, которая, хотя, казалось бы, вроде ему, так сказать, эта власть должна была быть симпатична. Тем не менее, Летов всегда находил, он такой настоящий иконоборец, он всегда находил какие-то там предметы, да, и явления, и факты, с которыми надо бороться. Поскольку он, так скажем, менял все время такой, как бы, свою, что называется, свои мишени, то тем самым он зачастую, так сказать, вступал в некие противоречия с, ну, с коллегами по жанру, там, по цеху. Но в целом, по крайней мере, я знаю, что мы с Юрой Шевчуком на нем говорили, он всегда, в общем, так сказать, относился достаточно внимания к тому, что Летов делает, хотя зачастую его некоторые, так скажем, высказывания там, ну, и меня лично коробили, потому что, ну, понятно, да, что у нас есть некие идеалы, которыми мы воспитаны, а он иногда, так сказать, по ним так проходился такими достаточно степени жесткими и бескомпромиссными какими-то, скажем, высказываниями. Вот, это было там иногда, может быть, странно. Его заигрывание с коммунистической идеологией, конечно, мне, например, совершенно не было симпатично. Он сумел найти, конечно, собственный музыкальный язык абсолютно адекватный. И, безусловно, он, конечно, один из главных поэтов русского рока. Безусловно, его песни уже сейчас, задолго там до вот, нашего нынешнего десятилетия, там, начали растаскивать на цитаты. Конечно, Егор останется, я думаю, в истории русского рока как такая совершенно уникальная фигура, противоречивая, но, с другой стороны, кто из нас, в конце концов, должен быть таким прямолинейно однозначно трактуемым. Это, конечно, безусловно, колоссальная потеря для культуры этой страны, если, конечно, эта страна когда-то оценит по достоинству тех людей, которые создавали эту культуру.
Петербургский рок-журналист Андрей Бурлак о памяти Егора Летова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Независимость Косово продолжает оставаться одной из главных тем обсуждения в мировом и российском политическом интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн». Ее ведет Александр Гостев.
Самоопределение нации и его антипод, принцип нерушимости границ, продолжают служить идеологическими дубинками, которыми политики охаживают друг друга. Пишет на сайте газета.ру эксперт по странам Центральной и Восточной Европы, журналист «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В материале под заголовком «Принцип самоопьянения наций», посвященном косовской проблеме. Автор подчеркивает, что в данном случае шумные споры сторонников и противников появления независимого Косово представляют собой очередную попытку решить задачу о квадратуре круга. Ведь разве что с ней можно сравнить по сложности вопрос о самоопределении наций.
Сам этот принцип был, как известно, внесен в высокую международную политику президентом США Вудро Вильсоном. В январе 1918 года он выступил со знаменитыми 14 пунктами, в которых обозначил военно-политические цели США и их союзников в Первой мировой войне. Среди них было и самоопределение ряда народов Центральной и Восточной Европы. О предоставлении им государственной независимости речь в 14 пунктах прямо не шла, но события последующих месяцев привели именно к этому. Воплощение мечты Вильсона, известное как Версальская система, породило в 20-30-е годы больше проблем, чем решило. Опыт обретения независимости различными народами в разные годы и в разных уголках Европы, сосредоточимся на ней, коль скоро мы начали с Косово, показал, что есть по меньшей мере несколько факторов, которые практически не позволяют реализовать принцип самоопределения наций в чистом виде. Во-первых, почти никогда нельзя четко и однозначно отделить территорию, принадлежащую одному народу, от земли его соседей. Исторические области расселения этносов меняются. Во-вторых, что считать самоопределяющейся нацией? Большинство жителей Косово – албанцы, но знатоки региона утверждают, что их идентичность не полностью совпадает с идентичностью их соплеменников из Албании. За годы пребывания в Югославии и Сербии и борьбы с ними, косовские албанцы обзавелись своей элитой и собственным самосознанием. В-третьих, создание новых независимых государств слишком сильно зависит от тех или иных, зачастую случайных, исторических обстоятельств. Вопрос о Косове мог быть давно решен, имея эта территория в эпоху Большой Югославии статус не автономного края в составе Сербии, а равноправной с ней союзной республики. Примером такого рода несть числа приведу один, кажущийся экстравагантным. Если бы в свое время Карело-Финская ССР воле Кремля не превратилась в Карельскую АССР в составе России, весьма вероятно, что сегодня Карелия была бы независимым государством со своей армией, валютой, посольством и так далее. В-четвертых, воля и интересы крупных держав часто влияют на вопросы о самоопределении нации. Вся история Версальской системы, когда на месте многонациональной Австро-Венгрии были созданы, почему-то под лозунгом самоопределения наций, столь же многонациональная Чехословакия, Югославия и Румыния, яркое тому свидетельство. Чехам, сербам и румынам просто позволили самоопределиться в большей степени, чем венграм, хорватам или судетским немцам.
Как пишет Ярослав Шимов, косовская история, несомненно, исключением не является. Она важна непосредственно для Европы и, скорее, символически для США и России.
Европе важно показать, что она способна довести до ума отсталую и неспокойную провинцию, к тому же преимущественно мусульманскую, и приобщить ее к своему интеграционному проекту. Это своего рода тест для всей идеологии ЕС, светской, демократической и наднациональной. Балканы хорошее, но очень трудное место для приложения сил европейцев. Однако в каком-то смысле интеграция Балкан, в том числе и Косово, и Сербии, может стать для Европы вопросом жизни и смерти. Сама идея европейской интеграции противоположна принципу самоопределения нации. В рамках единой Европы нация становится лишь одной из составных частей формирующегося целого, а национальность – одной из зачастую не самой главной из характеристик человека. Но пока самоопределение нации, его антипод, принцип нерушимости границ, продолжают служить идеологическими дубинками, которыми политики охаживают друг друга.
Идея самоопределения, как риторически признает Ярослав Шимов, куда более романтична, чем охранительная. Чувство причастности к новой национальной общности окрыляет и опьяняет. Но за каждым сильным опьянением неизбежно следует похмелье.
Делиться можно, в принципе, до бесконечности, потому что даже теперь, когда распалась бывшая большая социалистическая Югославия, все равно остались регионы, которые могут поднимать этот вопрос и дальше. Например, тоже албанское меньшинство в Македонии. Там уже была 5 лет назад... попытка начать войну, слава богу, опять, кстати, при помощи Евросоюза и других международных организаций это удалось эту ситуацию разрешить, погасить, но надолго ли, пока не ясно. И все будет зависеть, во-первых, от того, насколько умело будут действовать международные организации, особенно ЕС, от примера того же Косово и Сербии, как будут дела развиваться там, насколько удачно удастся их вовлекать в эту орбиту экономического сотрудничества, политического сотрудничества и относительного процветания. Ну и, конечно, от народов этого региона тоже будет зависеть очень многое, от того, насколько они сами будут воспринимать это как свою собственную задачу и как свою перспективу на будущее. Когда, если для тех же косовских албанцев станет важнее стать европейцами и жить по-европейски, чем до бесконечности сводить счеты с сербами и наоборот.
Ярослав Шимов. Принцип самоопьянения наций. Сайт Газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На президентских выборах в Армении, по данным Центра избиркома, уже в первом туре победил Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. Сторонники проигравшего выборы оппозиционного лидера Левон Тер-Петросяна проводят акцию протеста в Ереване. Германия признала независимость Косово. Решение было принято сегодня на заседании правительства. Германия стала второй после Франции европейской страной, признавшей самопровозглашенное государство. Ожидается, что примеру Парижа и Берлина в ближайшее время последует большинство стран Европейского Союза. Военнослужащие НАТО перекрыли границу с Сербией на севере Косово после того, как косовские сербы разгромили 2 пограничных пункта и взорвали бомбы у здания миссии ООН. Исполнительный директор организации Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву из-за визовых проблем. Рот должен был участвовать в пресс-конференции, посвященной положению гражданского общества в России.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Просроченная задолженность по заработной плате в России в январе увеличилась на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, более чем до 2 миллиардов 960 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. В целом задолженность по заработной плате в России на 1 февраля имели около 200 тысяч человек. Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2008 и на перспективу по 2010 годы. Они, в частности, предусматривают увеличение зарплат в бюджетной сфере, а также денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан в течение 3 лет в 1,5 раза, начиная с 2005 года, говорит вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.
Повышение этих зарплат и пенсий проходит не за счет нефтегазовых доходов. Это впервые у нас бюджет работает и пополняет, и увеличивает свои возможности за счет не нефтегазовых. А это означает, что влияние на инфляцию минимальное, практически отсутствует. Поэтому я думаю, что нам удастся стабильно снизить инфляцию в этом году до 8,5%, несмотря на то, что в прошлом году она была 11,9%.
Однако многие независимые эксперты считают нереальными правительственные прогнозы по инфляции в текущем году. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, это крайне маловероятно, что они сбудутся. У меня прогноз сейчас 10,5, и я совершенно не исключаю, что мы будем повышать. Мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну там, например, не жертвуя экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
Немецкий энергетический концерн Е.ОН увеличил примерно до 76% свою долю в уставном капитале компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы отрасли. В сентябре 2007 года Е.ОН стал победителем конкурса по продаже принадлежащей государству 60% акций ОГК-4, а затем он увеличил свою долю в уставном капитале компании более чем до 70%. Общий объем сделки составил в пересчете примерно 6 миллиардов долларов, что сделало ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Это подтверждает и председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Это самая крупная инвестиционная сделка в истории российской энергетики, как минимум за последние 15 лет. А если говорить, собственно, о том, что это частные инвестиции, то, как вы понимаете, это просто самая крупная инвестиционная сделка за всю историю энергетики России и СССР. Ничего подобного никогда не происходило.
Американский концерн General Motors, крупнейший в мире автопроизводитель, начал сборку автомобилей Opel Astra в Санкт-Петербурге. Эта модель стала второй после внедорожника Opel Antara, который уже собирается там из комплектов, поставляемых из Германии. Производство автомобилей сейчас организовано на временно арендованных площадях. Однако в четвертом квартале 2008 года General Motors планирует завершить строительство под Санкт-Петербургом своего сборочного завода стоимостью 300 миллионов долларов. Министерство природных ресурсов России согласовало проект уточненной программы воспроизводства минерально-сырьевой базы страны до 2020 года, который по планам будет рассмотрен правительством в конце марта. Как ранее сообщали представители министерства, документ предусматривает увеличение более чем в 2 раза средств, выделяемых государством на проведение геолого-разведочных работ, до 540 миллиардов рублей. Одновременно с этим министерство, по словам его руководителя Юрия Трутнева, планирует изменить и порядок распределения лицензий на пользование недрами.
Сегодня права пользования недрами выдаются без связи с дальнейшим строительством перерабатывающих мощностей. Мы разработали систему мер, в том числе мы хотим предложить по крупнейшим месторождениям нераспределенного фонда Российской Федерации провести инвестиционные конкурсы и прямо в лицензионных соглашениях закрепить требования по развитию производственных мощностей.
Мировые цены на нефть снизились сегодня почти на доллар после рекордного роста накануне. Во вторник на торговой бирже в Нью-Йорке они выросли за день сразу на 4,7% и впервые превысили уровень $100 за баррель. Исторически самой дорогой до сих пор считается нефть в апреле 1980 года, спустя год после революции в Иране. Тогда нефть в пересчете на нынешние цены стоила по расчетам Международного энергетического агентства почти $102 за баррель. Но уже к 1986 году цены на нефть снизились в 5 раз, до $20, и оставались примерно на этом уровне в течение 10-12 лет подряд. В 2007 году нефть подорожала на 57%, а в целом за последние 9 лет почти в 10 раз. Европейская антимонопольная комиссия одобрила покупку британского информационного агентства Reuters канадской компании Thomson при условии продажи ими некоторых подразделений, специализирующихся на аналитике финансовых рынков и прогнозировании. Подобные требования, как условия объединения, предъявлены двум компаниям и антимонопольным ведомствам США. В результате сделки, объем которой составит $17 миллиардов, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, против 33% у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 24 рубля 52 копейки, на завтра 24.55. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек, курс на четверг оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Свою экономическую панораму представил обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. Культ энергичной, физически здоровой личности все стремительно распространяется в странах Центральной Европы, относительно недавно ставших членами ЕС. Речь идет о Чехии, Польше, Венгрии и, разумеется, Словакии тоже. Вести здоровый образ жизни постепенно становится нормой для большинства, рассказывает Инна Земляная.
Неухоженные, тучные, плохо пахнущие и неопрятно одетые люди на улицах Братиславы в наши дни встречаются все реже. Безобразно толстые – еще реже. Зато все чаще взглядом выхватываешь из толпы спортивных, подтянутых и бодро шагающих мужчин и женщин среднего возраста, которых невольно начинаешь уважать, понимая, что их моложавая внешность – не дар природы, а результат способа жизни, предполагающий правильное питание, постоянную физическую нагрузку, психогигиену, гигиену и многое другое, что врачи характеризуют как здоровый образ жизни. Для того, чтобы убедиться в правильности своих наблюдений, я обратилась в Словацкую ассоциацию по вопросам здоровья и рационального питания. На вопрос, как меняется отношение словаков к своему здоровью в последние годы, мне ответила Катарина Бабицка. Результаты научных исследований указывают на то, что человек именно своим стилем жизни в значительной степени может повлиять на свое здоровье. Поэтому сейчас словаки четко осознают значение питания, физических нагрузок, курения, употребления алкоголя и влияние стресса на свою жизнь. Люди учатся нести ответственность за себя, однако это процесс, который будет длиться еще долго. Некоторый пессимизм относительно влияния моды на здоровый образ жизни среди словаков внушают данные из отчета Министерства здравоохранения страны. В частности, в документе говорится, что в Словакии увеличилось количество онкологических заболеваний, а также участились случаи ожирения. Так, в стране насчитывается 40% мужчин и 31% женщин, страдающих от явного лишнего веса. В Словакии современный способ питания характеризуется избытком энергии от переедания. Еда содержит большое количество жиров. Употребление витаминов и минеральных веществ недостаточное. Наблюдается нехватка кальция. Мы также встречаемся с чрезмерным употреблением пищевой соли и сахара, а именно такой способ питания является одной из причин различных заболеваний, которые мы называем болезнями цивилизации. Последнее время Всемирная организация здравоохранения ввела в обиход новые показатели состояния здоровья людей. В частности, высчитывается возраст, которого человек может достичь, находясь в полном здравии. В Словакии этот показатель для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 69 лет. Неотъемлемой составной частью здорового питания, по мнению современных диетологов, является модная ныне экологическая пища, или, как их называют в Словакии, биопродукты. В Словакии лишь в 2006 году биопродукты начали продаваться не только в специализированных магазинах, но и в супермаркетах, говорит Катерина Бабицка. О биопродуктах все больше пишется и говорится. Увеличивается количество людей, покупающих эти продукты. Однако сейчас они составляют лишь незначительную часть продаваемых продовольственных товаров. А одна из причин этого – их дороговизна. И все же экологические продукты имеют перед собой большую перспективу. А какую перспективу имеет перед собой традиционная словацкая кухня, богатая на калории? Если человек хочет быть здоровым, не отказываясь от своих любимых словацких блюд, то ему к приготовлению пищи необходимо подходить творчески, уменьшить количество ингредиентов, содержащих жиры, увеличить те, которые содержат полезные вещества. Короче, традиционную словацкую кухню можно модернизировать. На вкус она останется той же, но будет гораздо полезнее.
Может быть, заровень здравшая.
О заинтересованности словацких властей в здоровом питании людей свидетельствует подготовка нового специального проекта, направленного на борьбу с ожирением. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Итак, темы информационных часов программы «Время свободы» исчерпаны. В 20 часов по московскому времени начнется итоговый аналитический выпуск нашей программы. И, как всегда, по традиции, его ведущий Андрей Шар уже сейчас представит главные темы. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Андрей, поговорим, конечно, о ситуации в Косове. Там все несколько обостряется, с другой стороны, может быть, несколько и утихомиривается. Как добиться международного согласия по этой важной проблеме? Вот политики как раз договориться-то и не могут. Правозащитная организация Human Rights Watch сегодня представила доклад об удушающей бюрократии в России. Характерно, что директор организации не позволили приехать в Москву, не дали ему визу. По каким причинам? Серж Саркисян победил на президентских выборах в Армении. Оппозиция, говорят, о том, что были нарушены правила голосования, действительно ли это так, действительно ли сфальсифицировали выборы, и что дальше будет в этой дружной России стране. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня гость нашей московской студии, кандидат в президенты России Андрей Богданов, ведущий «Времени гостей» сегодня, политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куба хочет перемен. Народ хочет перемен.
Адамов, не признается вину.
Самое главное, что выборы прошли.
Родители уверены, что смерть их сына – результат
изменений. Приведет к свободным выборам. Я имею в виду действительно свободным и честным, а не инсценировкам, которые братья Кастро пытаются выдать за настоящую
свободный
демократию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.